Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Путь жизни и путь смерти. Жизнь и смерть.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. В рамках передачи «Выбор» мы снова отвечаем на ваши вопросы. Отвечать на вопросы буду я, Михаил Логачев, второй пресвитер Московской церкви евангельских христиан «Ковчег». За режиссерским пультом Александр Захаров. Все три вопроса, которые мы будем обсуждать сегодня, так или иначе касаются христианской жизни, нашего общения с Господом, искушений, с которыми приходится бороться, креста, который должно нести всем, кто называется учеником Христовым, но также и той жизни с избытком, вечной жизни, которая начинается здесь, продолжается на небесах, которой и состоит цель и смысл хождения нашего со Христом, общения с Ним, соединением с Ним. Об этом мы тоже будем говорить. И, собственно, одним словом можно было бы ответить на все вопросы, что жизнь христианина – это стремление и общение с Господом, стремление к Господу. И поэтому, прежде чем на конкретные ваши вопросы я постараюсь ответить, давайте послушаем песню «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Господь».
Когда я явлюсь перед лицом Твоим, что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Ты уповай на Бога, ибо я буду вечно хвалить Его. Говорят мне, ну где же Бог, ну где твой Бог? Как лань желает, как лань желает к потокам воды, так желает душа, так желает душа моя к тебе. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Ты уповай на Бога, ибо я буду вечно хвалить Его.
Вопрос задает нам Альберт Галлямов из Татарстана. Вот что он пишет. «Также имею вопрос о членах, которые нужно сжечь, если они соблазняют, чтобы не попасть в гиенну огненную. Но это ведь не в прямом смысле, ведь так? Как же мне понимать данное место Писания? И как поступать?» Очевидно, брат Альберт имеет в виду отрывок из 18 главы Евангелия от Матфея, и мы сейчас вместе прочитаем даже с запасом в контексте, то есть и предыдущие стихи из этого отрывка, чтобы лучше понять, о чем идет речь. Читать будем по новому переводу, переводу 2002 года. Я обычно выбираю этот перевод, когда отвечаю на вопросы особенно начинающих читателей Библии, единственно потому, что он более понятен. Вы потом можете также посмотреть, кто имеет такую возможность, этот же отрывок в синодальном переводе. Синодальный перевод ничем не хуже, он просто менее понятен, потому что сделан был уже очень давно. Вот в этом году мы будем отмечать 130 лет с издания синодального перевода. А в переводе 2002 года вот как звучит этот отрывок, о котором идет речь. Евангелие от Матфея, 18 глава, с 1 стиха по 9. «Подошли тогда же к Иисусу ученики и спросили, кто же больше всех в Царстве Небесном? Подозвав ребенка, Иисус поставил его посреди них и сказал, «Поверьте мне, если не обратитесь и не станете как дети, не войти вам в Царство Небесное. Потому кто смирит себя и станет таким, как это дитя, тот и больший в Царстве Небесном. И кто принимает такое вот дитя во имя Мое, меня принимает. А если станет кто причиной падения хотя бы одного из малых сих, верующих в меня, лучше бы тому было, чтобы повесили ему на шею жернов и утопили его в пучине морской. Горе миру от соблазнов. Неизбежны они здесь, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. И если рука твоя или нога твоя тебя назло влекут, отруби ее и отбрось. Лучше тебе без руки войти в жизнь или без ноги, чем с двумя руками или с двумя ногами быть брошенным в огонь вечный. Если же глаз твой влечет тебя на зло, вырви его и отбрось. Лучше с одним глазом войти тебе в жизнь, чем с двумя быть брошенным в огонь гиенны». И действительно становятся понятными вопросы, которые задает брат Альберт, что не в прямом же смысле это понимать. Вопрос, о котором идет речь, можно поставить вот как. «На что я готов ради того, чтобы избавиться от греха?» Или в другом варианте «На что я готов ради того, чтобы победить искушение?» «Может быть, я еще не согрешил, но искушение согрешить велико». Или я нахожусь в состоянии регулярного, постоянного греха. Скажем, постоянно ворую, постоянно пью, постоянно нарушаю супружескую верность, бывает, увы, и такое. И вот вопрос, как мне победить, как мне изменить свой образ жизни, или если я не согрешил сейчас, но нахожусь в искушении, то есть очень сильная есть тяга согрешить, что мне делать, чтобы этого избежать, и на какие жертвы я готов? Ну, надо прямо сказать, что я не представляю себе ситуации, когда действительно отсечение руки или ноги или вырывание глаза могло бы чем-то помочь. Может быть, такие ситуации возможны, но я их себе представить сейчас не могу. И, очевидно, Господь таким образом говорит о том, что нужно идти на жертвы, подобные лишению руки или ноги. Для того, чтобы сохранить руку или ногу, или чтобы избежать потери руки или ноги, люди идут на большие жертвы, на большие денежные расходы, на длительное лечение, если речь идет о болезни, на поездки большие, не жалеют времени, сил, чтобы сохранить зрение, чтобы сохранить руки, ноги. И Господь говорит здесь, что вот на такие же жертвы, на такие же усилия нужно идти ради того, чтобы избежать греха, чтобы устоять в искушении. Какие тут могут быть примеры? Надо прямо сказать, что примеры будут из жизни на свободе, но я думаю, что, дорогие радиослушатели, те особенно, кто находится в местах лишения свободы, вы от этих примеров отталкиваясь, легко увидите и примеры из той жизни, что ближе вам. Пример, который приводил один брат, пример, реально имевший место в жизни, был такой, что однажды к пастору пришел христианин, который духовно ослабел и вернулся к прежним привычкам. Он уже понимал, что это грех, в частности, речь шла о курении. Курящий человек, во-первых, отравляет воздух вокруг себя и вынуждает других дышать сигаретным дымом, который вреден для здоровья, приводит к раку легких, разрушает и свое тело, да и вообще нарушает заповедь Господа, который сказал, что ничто не должно вами обладать, чтобы не было у вас таких привычек, которыми вы были бы рабами, потому что тот, кто следует за Господом, должен быть послушен единственно Господу, а никакой другой воле, связывающей человека. И все это брат отлично понимал, но пришел к наставнику своему духовному и сказал: «Вот я что-то ослабел и вернулся снова к курению». И он сказал: «Хочешь ли ты действительно избавиться от курения?» «Да, хочу». «Готов ли ты пожертвовать ради этого?» Ну, и он назвал такую крупную денежную сумму, насколько я помню, 10 тысяч рублей. Тот сказал: «Да, мне не жалко это потерять». Но тот сказал так: «Будет не то, что ты мне заплатишь и перестанешь курить, нет, такой власти у меня нет. А вот что, ты твердо решаешь бросить курить и не куришь уже с этого момента, вот уже все. А эти деньги отдаешь мне на хранение в сейф, вот я их кладу в сейф. И если я замечу, что ты все-таки куришь в течение, допустим, года, то я имею право, вот мы сейчас с тобой так договариваемся, отвечаем за свои слова, эти деньги отдать на благотворительность. Они их получат бедные нуждающиеся люди, ты их больше не увидишь. Если же ты в течение года не будешь курить, а тогда уже есть хороший шанс, что и в дальнейшем ты не будешь курить, то тогда я эти деньги тебе верну в целости и сохранности, вот я их кладу в сейф». И так они и договорились, и действительно была решимость у этого человека, и он бросил курить. Решимость его была такова, что он был готов рискнуть вот этой суммой денег. И действительно, если бы оказалось, что он слаб, он бы их потерял, но он был достаточно силен, плюс это подталкивало его, конечно же, к тому, чтобы воздерживаться. Он сумел таким образом победить, вот таким образом помог ему брат, наставник. Это лишь один пример. Можно привести другие примеры, когда приходится действительно терять, потому что здесь он победил и не потерял. Бывает, что ради победы приходится чем-то жертвовать. Например, если работа такова, что очень большой соблазн воровства, если все кругом воруют и трудно удержаться, или работа такова, что все кругом пьют и уже даже склоняют к пьянству. Бывают ли такие работы? Да, бывают. Бывает ли, что христианам приходится уходить с такой работы? Да, бывает, что приходится. И это тогда жертва, конечно, меньшая, чем рука или нога, но это жертва необходимая для того, чтобы устоять в искушении. Приходится менять работу. И Господь благословляет в таких случаях, и есть свидетельство о том, что работу в результате человек лучше приобрел и на самом деле ничего не потерял. Это был шаг веры. Очень интересный пример можно привести в связи с искушением блуда и браком. Апостол пишет, апостол Павел в первом послании к Коринфянам, что брак – это серьезный шаг, это определенная жертва, возможностью распределять свое время. Тот, кто женился, должен угождать жене, и поэтому он советует, будучи сам неженатым, говорит: «Лучше оставаться вам, как я». Но, и тут важное «но», на которое обращает внимание апостол Павел, и мы сейчас прочитаем об этом. Это первое послание к Коринфянам, 7 глава, 9 стих. Даже 8 стих прочитаем сперва. «Не состоящим в браке и вдовам я говорю, что лучше им и впредь оставаться одинокими, как и я. Но если они не могут воздерживаться, пусть женятся, ибо лучше жениться, чем сгорать от вожделения». Тут кто-то может сказать, что это странный пример, что женитьба сама по себе вещь хорошая. Разумеется, для кого женитьба вещь хорошая, для того и жертвы никакой нет, и если есть возможность, пусть женится. Но бывает и так, и известны такие случаи, когда брат сам по себе предпочел бы жить в одиночестве, чтобы не брать на себя ответственность, не брать на себя бремя, обязанность любить жену, как и Христос возлюбил всех нас, это очень серьезная ответственность для мужа в браке, но понимает, что в таком случае искушение блуда будет для него чрезмерным, непереносимым, и тогда молится, чтобы Господь указал ему на ту сестру, которая станет его женою. Это что-то подобное, хотя кто-то, конечно, скажет, что это никакая не жертва, а наоборот приобретение. Понятно, тут мнения расходятся. Очень важный момент в том, что мы прочитали, что не только самому нужно бежать от соблазнов, но важно также не соблазнить другого, потому что горе миру от соблазнов. Соблазном, конечно, должно прийти, но, прочитаем это еще раз, соблазны неизбежны, мы читаем в 7 стихе 18 главы Евангелия от Матфея, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Я должен сам к себе относиться так же, как и к другим людям, не делать другим того, чего не желаю себе, и поступать с другими так, как хочу, чтобы поступали со мной. Это тоже слова Иисуса Христа, так называемое «золотое правило». И поэтому, если я сам бегу от соблазнов, то ни в коем случае не должен соблазнять других. Как пример, прочитаем в Писании из послания к римлянам, 14 глава, 21 стих. Здесь речь идет о соблазне идолослужения, которое в те древние времена часто происходило в форме трапезы в языческом храме. И иногда даже бывало, что мясо, которое ели, оказывалось посвященным идолам, и для некоторых людей в этом был соблазн идолопоклонства. Вот что пишет по этому поводу апостол Павел. Хотя сейчас вроде бы у нас такая проблема не стоит, но здесь важна сама готовность апостола идти на жертву. 21 стих прочитаем, даже, пожалуй, с 20 стиха, 14 главы послания к римлянам. «Ради пищи не разрушай дело Божьего. Даже если все само по себе чисто, все равно худо, если человек пищей своей кладет камень преткновения на пути другого. Хорошо не есть мясо, не пить вина и вообще не делать ничего такого, что может стать камнем преткновения для брата твоего». Стать камнем преткновения – это значит склонить к соблазну, склонить ко злу. И если насчет мяса, пожалуй, это не актуально, то насчет вина это очень актуально. И христиане отказываются от употребления вина вообще, опасаясь, что это может склонить даже к одному глотку, к одной рюмке человека, находящегося в алкогольной зависимости, для которого это станет началом погибели, началом запоя, потому что таково состояние алкоголика, он от одной рюмки не может остановиться и начинает пить, не останавливаясь. И именно поэтому вот ради людей слабых, находящихся в зависимости алкогольной, христиане воздерживаются вообще от вина. Здесь у нас в России, где проблема очень остро стоит. В других странах, может быть, само по себе употребление вина не является грехом, и если это не служит кому-то соблазном, то почему бы и нет? Я не раз говорил в разных передачах, что само по себе это не грех, но поскольку это соблазняет другого, а в условиях нашей страны, России, это неизбежно будет соблазном, постольку это грех и постольку нужно от этого воздерживаться. В то же время, говоря об искушениях, мы должны подчеркнуть благо тому, кто сумел победить и устоять в искушении. Об этом написано в послании Иакова в первой главе, откроем и прочитаем ее. Второй стих, третий и четвертый. «Братья мои, если выпадают на вашу долю какие-то испытания, пусть это будет вам в радость. Так об этом думайте и знайте, что в испытаниях веры вашей обретаете вы стойкость, а стойкость должна получить свое полное развитие в вас, чтобы стать вам людьми зрелыми, характера цельного, без всякого недостатка». В этом пусть поможет всем нам Господь, и мы сейчас послушаем песню обращения к Господу, чтобы Господь научил любить, потому что суть всякого греха в недостатке любви, любви к Богу или любви к ближним. Послушаем эту песню.
Господь, ты научи меня любить и научи терпеть, когда безжалостно клеймят, скрыв за улыбкой горький ад. Господь, твои слова влекут к тебе. Блажен, кто любит свет, и оставляя мрак земли, я рвусь душой в твои дворцы. Есть небо и земля, есть ты мой Бог и я. Дай, чтоб вечности я пел, как здесь пою, любя. Дай, чтоб всегда со мной был образ дивный твой, чтоб сердце плавилось мое в огне любви ты растут вокруг, но стебли и в шипах готовы больно уколоть. Не дай таким мне быть, Господь. Есть небо и земля, есть ты мой Бог и я. Дай, чтоб вечности я пел, как все спою, любя. Дай, чтоб всегда со мной был образ дивный твой, чтоб сердце плавилось мое в огне любви святой. Есть небо и земля, есть ты мой Бог и я. И дай, чтоб вечности я пел, как здесь спою, любя. Дай, чтоб всегда со мной был образ дивный твой, чтоб сердце плавилось мое в огне любви святой.
Следующий вопрос задает Андрей Базовкин из Читинской области. Вот что он пишет. «И как понять, отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за мною?» Очевидно, брат Андрей имеет в виду слова Иисуса Христа из Евангелия от Луки, 9 глава, 23 стих. Но мы прочитаем целиком больший отрывок, предшествующие и последующие стихи, из 9 главы Евангелия от Луки, с 18 стиха по 26, и поразмышляем над прочитанным и над смыслом этих слов «Возьми крест свой и следуй за мною». Итак, читаем Евангелие от Луки, 9 глава, с 18 стиха. «Однажды, когда он молился, и никого рядом не было, кроме учеников, он спросил у них: за кого принимают меня люди?» Прервем чтение. Здесь он, конечно, Господь Иисус Христос. И он беседует со своими учениками. Читаем далее 19 стих. «Они же сказали в ответ: Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные говорят, что ожил один из древних пророков. «А вы, — спросил он их, — за кого вы меня принимаете?» «За Мессию Божьего», — ответил Петр. Тогда Иисус строго повелел им никому о том не говорить, сказав при этом: «Сын человеческий должен перенести много страданий, он будет отвергнут старейшинами, первосвященниками и книжниками, будет убит и на третий день воскрешен». Затем, обращаясь ко всем, он сказал: «Кто хочет быть последователем моим, должен отречься от себя самого и каждый день брать на себя свой крест и следовать за мной. Всякий же, кто хочет жизнь свою спасти, потеряет ее, а кто потеряет жизнь свою ради меня, спасет ее. Что пользы человеку, если он приобрел весь мир, а себя погубит или навредит себе? Если кто постыдится меня и слов моих, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Своей и во славе Отца и святых ангелов». Вот здесь закончим чтение. Вот об этом говорит Господь. Он сперва говорит о своих страданиях. И ученикам очень трудно было принять, сразу после того, как они со слов Петра поняли, что это великий царь, который должен царствовать над всей землей. И это действительно так. И Господь будет царствовать при втором своем пришествии уже явно для всех. Но прежде нужно ему много пострадать. Сын человеческий, так Господь, конечно, называет самого себя, должен перенести много страданий. И мы знаем, что он их уже перенес и действительно был убит и воскрес в третий день. И Господь никогда не призывает нас к чему-то большему, чем он прежде прошел, чем он прежде совершил. Конечно, далеко не всем ученикам Христовым приходится умирать за имя Господа Иисуса Христа. Но слова «возьми свой крест» или «должен каждый день брать на себя крест», «должен отречься от себя самого» означают, что мы должны быть к этому готовы, что мы должны быть готовы к жертвам, должны быть готовы заплатить цену того, чтобы называться и быть учеником Христовым. В первые столетия христианства именно таково было положение многих христиан. Конечно, не все претерпели смерть, не все претерпели мучения. Гонения то возникали, то затухали. И так было первые три века от Рождества Христова до 312 года, когда христианство было признано законной религией. Так это выглядело на языке римского права, законная религия, та, которую разрешается исповедовать. А до этого всякий христианин мог попасть в гонение. И тогда нужно было или быстро бежать, оставляя ту местность, в которой вспыхнуло гонение на христиан, или, может быть, кто не успевал убежать, тот должен был свидетельствовать, что он христианин, и те, кто свидетельствовали, те подвергались пыткам и казням. Господь заранее предупредил, что в такой ситуации, кто отрекается, от того и он отречется. Кто постыдится называться христианином, того постыдится и он. В наше время, конечно, за исключением некоторых мест, как в ряде мусульманских стран, по-видимому, в Северной Корее, но есть гонения, но в большинстве мест сейчас гонений нет. Но есть насмешки, есть определенные потери, потому что нужно же не только называться, нужно жить по-христиански, о чем мы уже говорили раньше. И опять, кто постыдится просто сказать о себе: «Да, я христианин, я принадлежу Христу, я хочу следовать за Ним всерьез, я хочу исполнять Его Слово, а не только называться». Тот, кто постыдится так о себе сказать, о том Господь сказал, что того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Своей и во славе Отца. Писание предупреждает нас, что всякий, кто всерьез намерен следовать за Христом, не только будет должен отказаться от определенных грехов и, соответственно, упускать какие-то выгоды, которые с точки зрения мира сего выгодны, должен стать человеком действительно не от мира сего, но что это будет такой человек подвергаться насмешкам и гонениям. Гонения бывают разные, не каждое гонение сопряжено с пытками и казнями. Давайте сперва прочитаем это место, где сказано абсолютно обо всех, кто желает жить благочестиво. Это второе послание Тимофею, 3 глава, 12 стих. «Вообще же всякого, кто стремится жить благочестиво во Христе Иисусе, ждут гонения». Вот так сказано коротко и ясно. Иногда гонения эти состоят в том, что человек не получает того, чего он достоин. Знаменитый христианский автор Клайв Льюис был ученым, преподавал в университете, и звание профессора в том университете, где он преподавал, ему долго не присваивали, хотя он был вполне этого достоин, и все понимали, что он этого достоин, потому что считали его человеком не в своем уме, потому что он был христианином и не стеснялся говорить об этом. А в то время, хотя вроде бы Англия, 20 век, страна называется христианской, но в тех кругах, в том университете, было принято думать, что не может ученый быть христианином, как это было принято и в атеистической стране в Советском Союзе в то же время. Мысли были примерно те же. И лишь спустя долгое время, когда он уже в преклонных годах перешел в другой университет, ему было присвоено это звание, которого он давным-давно заслуживал. И это тоже гонение, хотя, конечно, не пытки и не казни. Гонения эти могут быть разные. Как я уже сказал, могут быть насмешки, и наверняка будут. Могут быть какие-то иные искушения, испытания у тех, кто желает жить благочестиво во Христе Иисусе. И «отвергни себя, возьми свой крест и следуй за мною» означает готовность претерпеть это каждый день. «Отвергни себя», то есть следуй не своим желаниям, не желанию покоя, комфорта, а желанию остаться верным Иисусу Христу. И что побуждает нас к этому? Конечно же, сам Голгофский крест, потому что Христос не требует от нас ничего более того, что Он сам сделал для нас. Следующая песня о Голгофе, о том, как мы видим и преклоняемся у этого креста, на котором Господь Иисус Христос купил для нас вечную жизнь, жизнь с избытком, о которой мы поговорим чуть позже. Песня у Голгофского креста.
Тишина, тишина. У Голгофского распятия нахожу я себя. У Голгофского распятия на колени склонюсь. У Голгофского распятия я Христу помолюсь. У Голгофского распятия на колени склонюсь. У Голгофского распятия я Христу помолюсь. И ладонью осторожно прикоснусь до земли, на которую Сын Божий за меня кровь пролил. Распростертые объятия открывал Он для всех. На Голгофское распятие пригвоздив и мой грех. Распростертые объятия открывал Он для всех. На Голгофское распятие пригвоздив и мой грех. Как давно случилось это, но как будто сейчас. угасал источник света, кровь с Голгофы лилась. Нет столетий пробежавших между мной и Христом. От греха освобождая, спас меня тем крестом. Нет столетий пробежавших между мной и Христом. От греха освобождая, спас меня тем крестом. Мне ли грешному склоняться у подножья креста? Взору ль моему подняться на Христа, на Христа? Но все чаще я дерзаю ко кресту приходить. Через крест проходит, знаю, жизнь неправедная нить. Но все чаще я дерзаю ко кресту приходить. Через крест проходит, знаю, жизнь неправедная нить. Здесь любовь Христа святая светит словно маяк. Здесь я силы обретаю, здесь победа моя. Ко кресту спешу опять я, где нашел жизнь свою. У Голгофского распятия на коленях стою. Ко кресту спешу опять я, где нашел жизнь свою. У Голгофского распятия на коленях стою.
И следующий вопрос, на который я хочу ответить, и для задавшего его, задал его также Андрей Базовкин из Читинской области, и для всех нас, для вас, дорогие радиослушатели, очень это важный вопрос. Как понять слова Евангелия «иметь жизнь и жизнь с избытком»? Что это за жизнь с избытком, о которой говорит Господь Иисус Христос? Ответить на этот вопрос непросто, потому что тот, кто этой жизни с избытком не прикоснулся, не вкусил. Ну, говорить об этом так же сложно, как говорить о вкусе арбуза с тем, кто никогда не ел арбуз, например. Говорить о какой-то стране, которую человек не видел, можно, конечно, ее описать, расписать в красках, и все равно будет не то. Но, однако же, мы можем сейчас посмотреть, что Писание говорит о жизни в полноте, жизни с избытком. И тот, кто уже знает, что это такое на опыте, тот узнает. Тот, кто еще не знает, пусть это побудит вас, дорогие друзья, открыть свое сердце Христу и вкусить эту жизнь с избытком. До сих пор мы говорили о искушениях, о кресте, о цене ученичества. Сейчас мы начинаем говорить о награде. Где есть цена, там есть и награда. И награда эта велика. Жизнь во всей ее полноте. Так звучит в другом переводе этот отрывок, этот стих Евангелия от Иоанна, 10 глава, 10 стих. Прочитаем его полностью. «Вор с одной приходит целью – украсть, убить и погубить. Я же пришел жизнь дать, жизнь во всей ее полноте». Ну, вор здесь, конечно, имеется в виду сатана, противник Божий, который действительно имеет целью украсть радость, убить и погубить человека, погубить даже навеки. А Христос дает жизнь. Причем это жизнь во всей ее полноте. Что это значит, жизнь во всей ее полноте? Иногда и в мире этом так говорят. Вот хочу пожить полной жизнью. И обычно тут имеется в виду богатство, развлечения. Но не это имеет в виду Господь. Давайте прочитаем, чтобы немного понять, о чем идет речь. Евангелие от Матфея, 19 глава, стихи с 27 по 29. Как раз тоже речь шла здесь сперва о цене ученичества, и Петр, один из учеников Господа, спрашивает его. Читаем 19 глава от Матфея, 27 стих и далее. «Тогда спросил его Петр: вот мы оставили все и за тобой последовали, что мы получим за это? Иисус сказал им: поверьте мне, в новой жизни, когда воссядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, вы, последовавшие за Мной, сядете на 12 престолах и будете судить 12 колен Израиля». Здесь остановим чтение и заметим, что да, конечно, здесь речь идет о 12 первых учениках Господа, о Его апостолах, причем, вообще говоря, не обо всех, потому что Иуда предал, отпал от числа 12, затем на его место был поставлен другой ученик. Но далее Господь говорит о том, что касается уже всех нас без исключения, не только первых 12, но всех. С 29 стих прочитаем. «И всякий, кто оставил дома, братьев или сестер, отца или мать, и детей, или земли, ради имени Моего, получит во 100 крат больше и обретет жизнь вечную». Оказывается, оставляя, разумеется, когда в этом есть необходимость ради Господа, так Писание довольно ясно предупреждает нас, что мы должны заботиться о своих родных, о своих домашних, но бывает, что домашние не соглашаются принять уверовавшего христианина и прогоняют его, и он вынужден оставить свой дом, потерять имущество. И вот Господь говорит, что уже здесь, в этом веке, среди гонений, может получить человек и братьев, и сестер. Кто это? Это, конечно, братья и сестры по вере, христиане. Отцов и матерей. Отцами называет Писание духовных наставников и наставниц для сестер. И это действительно есть. И земли, пусть они будут не в собственности, но служа Господу, человек может увидеть и воспринять, и получить гораздо больше, чем если бы он просто владел участком земли. Уже здесь Господь дает дивную радость, которую не дадут никакие химические вещества, никакой алкоголь. Христиане умеют радоваться, это плод Духа Святого. И если людям мира сего для радости необходимо напиться, для того, чтобы смеяться, необходимо напиться, то христиане имеют это без того, чтобы опьянять себя вином. Свидетельство одной сестры, вскоре после того, как она познакомилась с христианами, она пришла в общение христиан, христиане просто выехали для отдыха, и она была уверена, что это люди пьяные, потому что они громко и весело смеялись. И она была очень удивлена тем, что они были абсолютно трезвы. И это послужило ей поводом глубже задуматься над тем, что говорит Писание, и кто эти люди, и как им удается радоваться и веселиться без вина. И в итоге она стала христианкой и сестрой нашей в Господе. А в будущем обретет жизнь вечную. На самом деле, не только тут сказано так, получит во 100 крат больше и обретет жизнь вечную. Жизнь вечная начинается уже здесь, а продолжается и после смерти в будущем веке. Что есть вечная жизнь? Об этом написано в Евангелии от Иоанна, 17 глава, 3 стих. Давайте прочитаем. «А жить вечной жизнью – это знать Тебя, единого истинного Бога, и Иисуса Христа, которого Ты послал». Итак, вечная жизнь, и это то же самое, что жизнь с избытком, это прежде всего познание Бога Отца и Бога Сына. Как мы познаем какую-то личность? Если это личность человека, мы общаемся, задаем вопросы, получаем ответы, о чем-то просим, на просьбу получаем или помощь в ответ, или отказ. Общение с Богом, общение с Иисусом Христом, познание – это не только познание слова о Нем, хотя это очень важно. Это в Библии, в молитве мы В Библии мы познаем, кто он и что он сделал. В молитве мы получаем ответ на наши просьбы. Молитва, конечно, не должна из одних просьб состоять. Молитва включает в себя и прославление, и благодарение, и исповедание своих грехов. Но, пожалуй, именно на первом этапе хождения со Христом, в ответ на прошение, когда мы получаем ответ, мы начинаем познавать действительно, кто такие Отец и Сын. А дальше открывается нам больше, больше и больше. Действительно, общение с Отцом, ответ на молитвы – это часть жизни с избытком. Вот что пишет об этом евангелист Иоанн, 16 глава, 24 стих. «До сих пор вы ни о чем не просили во имя Мое. Просите же и получите, и радость ваша будет полной». Вот опять та же мысль о полноте, полноте радости. Тот, кто живет жизнью во Христе, тот познает и любовь Отца, и любовь Сына. Да, жизнь с Господом – это сохранение заповедей, это условие нашего общения с Отцом и Сыном. Если заповеди нарушены, если я вижу беззаконие в моем сердце, то тогда нарушается и общение. Это обида, которая разрушает отношения. Разумеется, Бог на самом деле, конечно, ни на кого не обижается, но сохранение заповедей важно прежде всего для меня. Заповеди даны мне для моей пользы. Если я их нарушаю, то ради того, чтобы восстановить наше общение, Господь может его на время прервать. И это средство воспитания, средство наказания даже. Но Господь никогда не будет равнодушен к тому, что его дети нарушают заповеди. А вот кто хранит заповеди, тому обещано нечто великое и удивительное. Читаем в Евангелии от Иоанна, 14 глава, 21 стих. «Кто хранит заповеди мои и соблюдает их, тот действительно любит меня. А кто любит меня, тот будет любим отцом моим, и я буду любить его и открою ему себя в своей любви». Ясно. Это слова Иисуса Христа. Он говорит о себе. Оказывается, действительно любить Иисуса Христа – это значит соблюдать его заповеди, а кто таким образом проявляет свою любовь к Господу, тому и Господь открывается особенным образом. Буду любить его, открою ему себя в своей любви, открою ясно. Что еще несет жизнь с избытком? Плод. Плод Духа. Жизнь с избытком – это жизнь в Духе Святом. Дух Святой наполняет каждого человека, который живет вечной жизнью. И Дух растит свой плод. Плод Духа – это определенные качества характера. Это постепенно вырастает в христианине, меняется характер. Давайте посмотрим, каков же плод Духа. Это послание к Галатам, 5 глава, 22-23 стихи. «Дух же растит свой плод. Это любовь, радость, мир, долготерпение, щедрость, доброта, верность, кротость, самообладание. Это плоды жизни с избытком. Это то, что приобретает человек, вступивший на путь следования за Христом. И надо сказать, что жизнь во всей ее полноте не появляется немедленно. Мы вкушаем ее и приобретаем все больше, больше и больше. Нельзя сказать, что вот теперь я с Господом уже целый месяц или два месяца, и, очевидно, та жизнь, которая у меня сейчас, это уже вся полнота. Нет, это полнота, которая все больше и больше и больше возрастает. Любовь, плод Духа, должна возрастать, и радость возрастать, и мир, и долготерпение, и щедрость, и доброта должны возрастать. Ну, тут может возникнуть вопрос, а не бывает разве так, что человек оступается, падает и теряет мир, теряет долготерпение, теряет, в конце концов, самообладание. Да, увы, так бывает. И никто не сказал, что однажды, обратившись к Иисусу Христу, человек перестанет грешить и не будет падать. Но об этом в Библии сказано так, в книге притчи: «Семь раз упадет праведник и встанет». Господь может и поднимать нас, и это тоже часть нашего общения с Господом, когда мы падаем, а Он поднимает. Конечно, лучше этого избегать. Никто не будет падать нарочно, чтобы только набить синяки, чтобы обратить на себя внимание, как иногда делают глупые дети, которые падают специально для того, чтобы родители их подняли и пожалели. Господь и так обращает на нас все свое внимание. Он рядом с нами, Он слышит нас, Он нас знает. Пожалуй, стоит сказать о том, что жизнь с избытком действительно это не так, как представляют в мире, и совсем не обязательно живущим с избытком быть богатым, например. Может случиться так, что человек и богат, и живет с Господом, и тогда такой человек призван быть щедрым, щедро делиться тем, что Господь ему дает из материальных средств. Но вот стремиться к богатству, в этом есть опасность, потому что жизнь с избытком – это не богатство, это что-то другое. Об этом написано в первом послании Тимофею, 6 глава, прочитаем. Сейчас часто приходится возвращаться к этому отрывку. Первое послание Тимофею, 6 глава, стихи с 6 по 12. «Благочестие в самом деле обогащает, но только тех, кто умеет довольствоваться тем, что у них есть. Мы ведь ничего не принесли в этот мир. Ясно, что и вынести из него ничего не можем. Будем же довольны тем, что у нас есть пища, одежда. А охваченные жаждой наживы впадают в искушения и запутываются в сетях множества безрассудных и вредных страстей, ввергающих людей в бедствие и обрекающих их на гибель. Страсть к деньгам – корень всех зол. В погоне за ними иные отошли от веры и тем обрекли себя на страшные муки. Но ты, как человек Божий, беги этого, ищи праведности, благочестия, веры, любви, терпения, кротости». Посвяти себя высоким подвигам веры. Держись жизни вечной. Ну и как самая суть того, что составляет жизнь с избытком, я приведу слова апостола Павла, которому приходилось в жизни переживать и скорби, и искушения, но всегда он радовался в Господе. И он однажды сказал такие слова: «Ко всему готов я, силою того, кто укрепляет меня». Это послание филиппийцам. Послание филиппийцам, 4 глава, стихи 12 и 13. Интересно, что здесь тоже речь идет о имуществе, о деньгах. И апостол пишет так: «Умею жить и в скудости, умею и в достатке. Во все я посвящен и всему научен, насыщаться и голодать, быть в достатке и нуждаться. Ко всему готов я, силою того, кто укрепляет меня». Вот это истинная полнота жизни – быть готовым ко всему, быть свободным от обстоятельств. Мы слишком часто чувствуем себя рабами жизненных обстоятельств, а апостол Павел чувствовал себя вполне свободным. И вот об этой свободе, свободе, которую дает сам Господь, который говорит, что «от меня вас ничто не отлучит». Это в конце 8 главы послания к римлянам есть это обещание. Давайте послушаем песню, песню о том, что ничто не может нас отлучить от любви Божьей, которая и есть жизнь с избытком. Послушаем эту песню.
Иерусалим, ты дорог для нас, и ты нами любим. Ты наша надежда, ты наш вечный дом. К тебе мы стремимся, к тебе мы идем. Прекрасное зарево вечной весны, сиянием твоим наши души полны. Однажды откроется вечности храм, навстречу спасенным Христос выйдет сам.
Ликующий город священной земли, ты очень к нам близок, пускай ты вдали. Сегодня тебя верой сердца мы зрим,
Иерусалим, прекрасное зарево вечной весны, сиянием твоим наши души полны. Однажды откроется вечность и храм, навстречу спасенным Христос выйдет сам.
Земля, дорогая земля, и Иерусалим, всех спасенных семья, зовущий стоит у прекрасных ворот, и каждую душу в свой город зовет. Прекрасное зарево вечной весны, сиянием твоим наши души полны. Однажды откроется вечность и храм, навстречу спасенным Христос выйдет сам. Прекрасное зарево вечной весны, сиянием твоим наши души полны. Однажды откроется вечность и храм, навстречу спасенным Христос выйдет сам.
Да, действительно, полнота, окончательная полнота жизни будет тогда, когда Господь придет снова, придет забрать своих, и когда явится небесный город Иерусалим, который пока нам не виден. Я прошу прощения, что неправильно объявил песню, есть свои искушения и у ведущих программы, в данном случае посмотреть не на ту строчку в списке. И пусть Господь благословит всех вас, дорогие слушатели, последовать за Ним. И имея в виду вот эту награду, эту полноту жизни, которой мы можем радоваться уже здесь, но которая вершины своей достигнет уже при втором пришествии, следуйте за Христом и будьте бодры, всегда молитесь. Наша передача «Выбор» подошла к концу. На ваши вопросы отвечал Михаил Логачев, второй пресвитер Московской Церкви Евангельских Христиан «Ковчег». За режиссерским пультом работал Сергей Швецов. И мы будем рады получить от вас новые вопросы и постараемся ответить на них. Пишите, задавайте свои вопросы по адресу: Россия, город Москва, индекс 125-047, 125-047, абонентский ящик 141, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, передача «Выбор». До свидания. Да благословит вас Господь!